Глава 8. Новые перспективы для молодежи. Поставьте перед собой цель и измените свою жизнь. При встрече с новым человеком нам всегда интересно, кто он и чем занимается. Точно такой же интерес к людям чувствует и Бог. Особенно его интересует молодежь. Как же он радуется, ближе узнавая молодых юношей и девушек? Почему так происходит? Дело в том, что молодость – это самый важный и прекрасный период в нашей жизни. Время, когда человек готовится к будущему, должно быть проникнуто спокойствием и порядком. Этот процесс роста и взросления становится для нас фундаментом, открывающим путь в новую эпоху. В наше время очень редко встретишь молодых людей, которые бы с пылом и страстью относились к своей жизни. Слишком многие из них бесцельно слоняются вокруг да около, не представляя, зачем они живут и что их ждет впереди. Однако все величайшие деятели истории с самого рождения имели четко определенную цель. Они с детства лелеяли эту мечту в своем сердце и прилагали максимум усилий для ее осуществления. И во сне, и в играх с друзьями, каждый момент своей юности они посвящали подготовке к будущему, которое ждало их впереди. А вы также относитесь к своей жизни? Все мы были созданы для того, чтобы стать великими. Бог послал в мир каждого из нас с определенной целью. Создавая нас, Он вложил всю свою любовь до капли в каждого человека. Поэтому все мы созданы для великих свершений. Бог действительно существует, и поэтому мы можем все. Когда во мне пробудилась любовь к Богу, я стал совершенно другим. Я стал любить человечество больше, чем самого себя, и понял, что меня гораздо сильнее волнуют проблемы других людей, чем проблемы собственной семьи. Я полюбил все творение Бога. И деревья на вершинах гор, и рыб в глубинах вод. Мои духовные чувства так обострились, что я научился видеть тончайшую ручную работу Бога во всем, что меня окружало. Когда я, желая достойно следовать Божьей любви, стал менять отношение к жизни, я начал тренировать свое тело, чтобы должным образом выполнять свою миссию. Я хотел быть готовым отправиться куда и когда угодно, стоит лишь Богу призвать меня. Я стал играть в футбол, заниматься боксом и некоторыми традиционными видами корейских боевых искусств, а также вонхвадо, еще одним видом боевых искусств, разработанным лично мной. В вонхвадо движения спортсмена мягкие и округлые, почти как в танце. В основе этого вида боевых искусств лежит понимание того, что в круговом движении кроется куда больше силы, нежели в движении по прямой. Даже сейчас я каждое утро начинаю с упражнений на растяжку для мышц и суставов, а также с дыхательной гимнастики, которую я сам изобрел. Иногда во время длительных путешествий по миру или турне с выступлениями у меня не хватает времени на утреннюю зарядку. Однако я все равно стараюсь выкроить минутку-другую для упражнений, хотя бы сидя в туалете. Я еще не пропустил ни дня тренировок. Когда я был моложе, мне хватало и 30 минут в день, но теперь, став старше, я увеличил время занятий до часа. В 2008 году я пережил крушение вертолета. Наш вертолет внезапно окружила плотная пелена дождевых туч, и в тот же миг мы врезались в горный склон. Кабина перевернулась, и я повис вниз головой, пристегнутый к креслу ремнем безопасности. Мои руки инстинктивно ухватились за подлокотники. И если бы не регулярные тренировки, я, скорее всего, сломал бы ногу в момент переворота. Воистину, в здоровом теле здоровый дух, и нам очень важно серьезно относиться к физической тренировке. Редко кто из школьников ходит в школу потому, что сильно рвется к учебе. Обычно дети идут учиться по воле родителей, а не из-за пробудившегося интереса к знаниям. Однако со временем школьникам начинает нравиться учеба, и с этого момента они учатся самостоятельно и с желанием, находя в учебе то, что для них интереснее всего. Появление личной заинтересованности в обучении – это и есть признак взросления. Но родители не могут ждать, пока их чадо достаточно повзрослеет и само захочет учиться. Они говорят ему: «Ты должен учиться. Пожалуйста, настройся на учебу», и заставляют его отнестись к учебе серьезнее. Родители поступают так потому, что знают, сколь важно их ребенку учиться, чтобы подготовиться к будущему. Они переживают, что если ребенок не займется учебой в определенном возрасте, он не сможет подготовиться к тому, что ждет его в жизни. Однако в процессе подготовки к будущему есть вещи куда более важные, чем учеба. Перед тем, как всецело погрузиться в науки, молодым людям необходимо понять, чему они хотели бы посвятить свою жизнь. Они должны исполниться решимости направить свои таланты на помощь миру, а не на удовлетворение собственных нужд. Слишком многие молодые люди в наше время, как мне кажется, учатся лишь для того, чтобы просто получить образование. Но ведь пока у вас в жизни не появятся конкретные цели, в вашей учебе будет не хватать страсти, которая так нужна человеку для счастья. Однажды я беседовал с одним корейским студентом, который усердно изучал английский язык, и спросил его: «Зачем ты так стараешься и учишь английский?» «Чтобы поступить в университет», — ответил он. «Но что за глупость, а? Ведь поступление в университет — это же не цель. Университет предназначен для того, чтобы студент мог изучить в нем конкретные дисциплины на пути к гораздо более высокой цели. Сам университет не может быть целью». Также нельзя ставить перед собой цель в расчете на то, сколько денег вы хотели бы заработать. Я никогда не получал зарплату, однако мне всегда было что поесть. И я пока еще не умер с голоду. Деньги – это средство для того, чтобы сделать что-то, а не самоцель. Прежде чем заработать их, составьте план, на что вы хотели бы их потратить. Деньги, заработанные без конкретной цели, очень быстро разлетятся впустую. Выбирая будущую профессию, не руководствуйтесь только своими талантами и предпочтениями. Конечно, вы можете стать кем угодно, хоть пожарником, хоть даже фермером или футболистом, вы сами решаете, какой путь вам избрать. Я имею в виду немного другое. Какой образ жизни вы будете вести, став футболистом? Как вы будете жить, если станете фермером? Какая будет ваша цель в жизни? Поставить перед собой цель – значит придать смысл своей будущей жизни. Если вы хотите стать фермером, значит ваша цель – изучение новых методов ведения сельского хозяйства и выращивание лучших сортов урожая, чтобы решить проблему голода в мире. Если же вы собираетесь стать футболистом, значит вам и здесь нужна масштабная цель – повысить престиж своей страны в глазах всего мира или организовать футбольные клубы, чтобы помочь детям из малоимущих семей воплотить свои мечты. Чтобы стать футболистом мирового класса, нужно очень усердно трудиться, не жалея себя. Однако, если у вас нет ясной цели, вам не выдержать изматывающих тренировок на пути к вершине. Только имея перед собой четкую цель, вы обретете силу пройти весь путь до конца и сможете добиться гораздо большего, чем окружающие вас люди. Способность охватить весь мир. Ставить цель в жизни – все равно, что сажать деревья. Если вы посадите у себя во дворе финиковую пальму, у вас дома всегда будут финики. А если посадите на холме за домом несколько яблонь, у вас всегда будет много яблок. Хорошенько подумайте о том, какую цель выбрать и куда ее посадить. В зависимости от выбора цели и места применения этой цели, вы можете стать финиковой пальмой в Сеуле или яблоней в Африке. Или вы станете пальмой на юге Тихого океана. Цель, которую вы сейчас сажаете, в будущем принесет плоды. Подумайте как следует, куда лучше всего высадить свою цель, чтобы она принесла самые лучшие плоды. Выбирая цель, руководствуйтесь в своем решении нуждами всего мира. Вспомните об Африке, жители которой до сих пор страдают от нищеты и болезней. Вспомните об Израиле и Палестине, где люди все еще нацеливают друг на друга оружие и ведут войны на религиозной почве. Вспомните и об Афганистане, где люди выращивают мак для тяжелых наркотиков только лишь для того, чтобы не умереть с голоду. И о США, которые загнали в тупик мировую экономику из-за своей неуемной алчности и эгоизма. И вспомните Индонезию, Гаити и Чили, страны, которые то затапливают, то разрушают бесконечными землетрясениями. Представьте себя в каждой из этих стран и подумайте, где бы вы лучше всего смогли бы приложить свои усилия и таланты. Может, это будет Индия, где вот-вот вспыхнет новый межрелигиозный конфликт, или Руанда, погибающая от засухи и голода. Ставя перед собой цели, студенты не должны быть настолько глупы, чтобы думать, что если их страна маленькая, такая как Корея, она не заслуживает того, чтобы связывать с ней свои мечты и надежды. В зависимости от того, что вы собираетесь делать, самая крохотная страна может стать для вас невероятно большой, ее границы станут просто необозримыми. Где бы вы ни творили добро, в бескрайней Африке или крохотной Корее, в любом случае размеры страны не должны ограничивать вашу цель. Ставьте цель в зависимости от того, где будут лучше всего применимы ваши таланты. Итак, принимая решение о том, чем бы вы хотели заняться в жизни, имейте в виду, что в вашем распоряжении весь мир. И тогда перед вами откроется гораздо больше возможностей, о которых вы не могли и мечтать. Жизнь дается только раз. Так используйте ее для свершений, в которых нуждается мир. Вы не сможете заполучить сокровища, спрятанные на далеком острове, если не отважитесь на приключения. Поэтому, ставя перед собой цель, постарайтесь выйти за рамки своей страны и представить, что перед вами весь мир. В 80-е годы я посылал многих корейских студентов в Японию и США. Я хотел, чтобы они уехали из Кореи, где почти ежедневно взрывались баллоны со слезоточивым газом, и увидели, как велик и огромен этот мир и сколько в нем сокрыто возможностей. Ведь лягушка, живущая на дне колодца, даже и не догадывается о том, что за пределами колодца существует целый мир. Я начал глобально мыслить еще до того, как слово «глобальный» впервые появилось в корейском языке, и отправился учиться в Японию, чтобы повидать мир. Я собирался устроиться на работу в компанию Manjuri Electric в китайском городе Хайлар, а также выучить китайский, русский и монгольский языки еще до освобождения Кореи, чтобы стать гражданином мира. Даже сейчас я продолжаю облетать на самолете самые дальние уголки Земли. Если бы я каждый день переезжал в новую страну, на посещение всех стран мира у меня ушло бы не более 6 месяцев. Во всех этих странах живут люди, и у каждого человека имеются свои жизненные обстоятельства. В какой-то стране не хватает воды, чтобы готовить пищу, а в другой стране наоборот, воды слишком много. В каких-то странах нет электричества, в то время как другие страны не в силах использовать всю производимую ими энергию. На свете есть множество примеров того, как нехватка чего-либо в одном месте сочетается с переизбытком того же самого в другом. Все дело в том, что слишком малое число людей заинтересовано в справедливом и равномерном распределении ресурсов. То же самое касается и сырья. В некоторых странах изобильные россыпи угля и железной руды образуют на поверхности целые горы, и людям даже не приходится копать землю. Все, что им нужно, это просто сгребать сырье экскаватором прямо с гор. Но в той же Корее запасы угля и руды ничтожно малы, поэтому ради их добычи людям приходится с риском для жизни спускаться на 1000 футов под землю. Во многих странах Африки в изобилии растут бананы, которые могли бы спасти людей от голода. Однако во всех этих странах наблюдается сильнейшая нехватка технологий и отсутствие плодородных земель, что не дает возможности выращивать бананы повсеместно. С другой стороны, климат в Корее не подходит для выращивания бананов, и все же мы их выращиваем. Наши технологии могли бы помочь решить проблему нищеты в Африке, так же, как южнокорейские технологии выращивания зерна когда-то помогли решить проблему голода в Северной Корее. Выражение «глобальный лидер» стало в Корее очень популярным. Люди хотят профессионально изучать английский, чтобы стать глобальными лидерами. Однако для того, чтобы стать глобальным лидером, одного свободного владения английским недостаточно. Способность бегло изъясняться по-английски – это всего лишь средство, своего рода инструмент. Настоящий глобальный лидер – это человек, способный заключить в свои объятия весь мир. Тот же, кого не волнует проблема мира, не сможет стать глобальным лидером, как бы свободно он не владел английским языком. Чтобы стать лидером глобального уровня, человек должен относиться к мировым проблемам как к своим собственным, да еще и обладать духом первооткрывателя, без которого не найти решения в трудной ситуации. Тот же, кто слишком привык к гарантированному и постоянному доходу, и кто мечтает о том, чтобы после выхода на пенсию вести спокойную и размеренную семейную жизнь, не сможет стать глобальным лидером. Им станет лишь тот, кто считает весь мир своей родиной, а все человечество – своими братьями и сестрами. И кто не слишком-то переживает о том, что ждет его в будущем. Кто же это такие, братья и сестры? И почему Бог дарует их нам? Наши братья и сестры представляют собой всех людей, живущих в мире. Окружая любовью родных братьев и сестер в своей семье, мы учимся любить и наших сограждан, и все человечество. Таким образом, наша любовь к братьям и сестрам расширяется и выходит на новый уровень. Семья, члены которой любят друг друга, это модель общества, где все люди живут в единстве и гармонии. Любовь между братьями и сестрами – это когда ты готов добровольно голодать, если нужно, чтобы твой брат или сестра могли поесть. И глобальный лидер – это тот, кто любит все человечество как членов своей собственной семьи. Кажется, мы совсем недавно впервые услышали такое понятие, как глобальная деревня. Однако наш мир всегда был довольно тесен. Если человек мечтает лишь о том, как бы окончить университет, найти высокооплачиваемую работу и вести тихую размеренную жизнь, тогда все его достижения в жизни будут мелкими и попросту щенячьими. Но если он посвятит свою жизнь помощи беженцам в Африке, его ждет по-настоящему львиный успех. Путь, который выбирает человек, зависит от уровня развития его сердца. Мне уже 90, но я все еще продолжаю колесить по миру и не собираюсь отказываться от своей миссии. Мир похож на живой организм, который постоянно меняется. То и дело возникают все новые и новые проблемы, и я отправляюсь в самые дальние уголки земного шара прямо им навстречу. В таких местах нет ни восхитительных пейзажей, ни комфортабельных условий, но я чувствую себя счастливым там, где мрачно, трудно и одиноко. Ведь именно там моя миссия, моя цель и мое призвание. Я надеюсь, что Корея даст миру лидеров глобального уровня в истинном смысле этого слова. И очень хочу стать свидетелем появления новых политических деятелей, которые помогут Организации Объединенных Наций достичь своей цели, а также талантливых дипломатов, чьи усилия помогут остановить войны в горячих точках планеты. Мне хотелось бы встретить таких людей, как мать Тереза, которые взяли бы под свое крыло всех, кто скитается без дома и умирает прямо на улице. Так хочется увидеть, как новые строители мира продолжают мою миссию и найдут новые решения мировых проблем как на суше, так и в океане. Для начала нам нужна мечта и цель. И еще готовность к приключениям и дух первооткрывателя. Дерзайте мечтать о том, о чем другие не могут и помыслить. Ставьте перед собой действительно значимые цели и становитесь глобальными лидерами, способными принести пользу человечеству. Все, что у нас есть, одолжено небесами. Люди называют меня одним из богатейших людей мира, но они даже не представляют, о чем говорят. Я трудился, не покладая рук, всю свою жизнь, но у меня нет даже дома, который принадлежал бы лично мне. Все, чем я располагаю, это общественная собственность. Практически у каждого взрослого корейца есть своя фамильная печать, с помощью которой он подписывает официальные документы. У меня такой печати нет. Вы можете спросить, какую выгоду я извлек из того, что не досыпал и не доедал, в то время как другие спали и ели вдоволь. Я трудился не ради того, чтобы разбогатеть. Деньги для меня не значат ровным счетом ничего. Если деньги используются не на благо человечества и не для помощи ближнему, умирающему в нищете, они ценны не более, чем клочок бумаги. Деньги, заработанные усердным трудом, должны использоваться с любовью к миру и тратиться на то, что принесет благо всему миру. Посылая миссионеров за границу, я не даю им с собой много денег. Тем не менее, они успешно выживают везде, куда бы их ни забросила судьба. Нам нужно совсем немного, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Если есть спальный мешок, можно ночевать где угодно. Важно не то, в каких условиях мы живем, а то, чем наполнена наша жизнь. Богатство и достаток – это еще не гарантия счастья. И очень жаль, что фраза «хорошо жить» в наше время означает лишь материальное благополучие. В моем же понимании «хорошо жить» значит наполнить свою жизнь смыслом. Я надеваю галстук лишь на службы и официальные церемонии, и очень редко ношу костюмы. Дома я вообще хожу в свитере. Могу лишь представить, сколько денег тратят на галстуки западные мужчины. Все эти булавки для галстуков, белоснежные сорочки и запонки, какие же они дорогие! Если бы люди перестали покупать галстуки и вместо этого отдали деньги своим собратьям, умирающим от голода, наш мир стал бы чуточку лучше и светлее. Всякие дорогие штучки – это отнюдь не предел мечтаний. Мы вполне можем обойтись и без них. Представьте, если вдруг в доме начнется пожар. Кому удастся быстрее выбраться на улицу? Мне в моем свитере или какому-нибудь щеголю с галстуком на шее? Я-то всегда готов выскочить наружу. Возможно, некоторые считают меня чересчур экономным, но я не привык мыться каждый день и делаю это раз в 3 дня. Мне этого вполне хватает. И носки я каждый день не стираю, а просто снимаю их вечером и кладу в задний карман, чтобы снова надеть на следующий день. Останавливаясь в гостинице, я использую лишь самое маленькое полотенце из всех предложенных и смываю за собой лишь после 3-кратного посещения туалета по малой нужде. Мне вполне хватает 1 куска туалетной бумаги. Я просто складываю его пополам 3 раза, и все. Мне абсолютно все равно, кем вы меня назовете после этого, дикарем или просто невоспитанным человеком. Я очень бережлив и во время еды. Меня не назовешь гурманом или ценителем изысканных блюд. Передо мной на столе может оказаться целый ряд экзотических кушаний и десертов, но я даже не взгляну на них. И я не накладываю себе полную тарелку риса, мне вполне хватает и 3/5. Мои любимые ботинки стоят в Корее 49 тысяч вон, примерно $40, и продаются в больших и дешевых супермаркетах. А из своих повседневных брюк я не вылезаю уже больше 5 лет. Когда я бываю в Америке, мне больше всего нравится есть в Макдональдсах. Некоторые считают, что фастфуд – это вообще не еда, и не едят такое. Я же выбираю эту пищу по 2 причинам. Она дешевая и экономит время. Когда мне хочется пойти в ресторан с кем-нибудь из детей, мы идем в Макдональдс. Я не представляю, откуда люди узнали о моей любви к Макдональдсу. Но с некоторых пор глава этой корпорации шлет мне поздравительные открытки на каждый Новый год. Каждый год я учу своих прихожан. Будьте рачительны в трате денег и бережливы во всем. Я говорю это не для того, чтобы они копили деньги и богатели. Мне хочется воспитать в людях бережливость и сознательность, качества, которые помогут им поддержать свою страну и спасти человечество. Ведь мы ничего не сможем взять с собой, когда придет наш черед умирать. Все это знают, и тем не менее, почему-то каждый отчаянно рвется прибрать к рукам как можно больше ценных вещей. Я же хочу перед уходом из этого мира раздать другим все, чего достиг за свою жизнь. В Царстве Небесном полно сокровищ, и брать с собой что-то с земли нет никакой необходимости. Когда мы поймем, что нам предстоит отправиться в гораздо лучший мир, чем тот, в котором мы живем, у нас исчезнет всякая привязанность к каким-либо земным вещам. Есть одна песенка, которую я очень люблю напевать. Это очень старая и известная песня, знакомая многим корейцам. Стоит мне ее напеть, как я тут же успокаиваюсь и даже могу всплакнуть. Песня напоминает мне о том, как еще мальчишкой я любил лежать на лугу рядом с домом. Говоришь, что подаришь мне жемчужно-платиновую корону, но мне больше пойдет рубаха, пропитанная грязью и потом. Мое сердце исполнилось чистоты и сердечности, и я сорву веточку ивы и сделаю свирель, под которую защебечат все окрестные воробьи. Говоришь, что осыплешь меня золотом, на которое можно купить весь мир, но мне хватит и одного быка, чтобы вспахать поле под ячмень. В моей душе проклюнутся ростки надежды, и я буду непринужденно болтать с кроликами и играть на свирели, под звуки которой будет проходить день за днем. Счастье всегда поджидает нас где-то неподалеку. Мы никак не можем стать счастливыми из-за собственных желаний, преграждающих путь к счастью. Пока взгляд сосредоточен на этих желаниях, мы не можем разглядеть путь, открывшийся перед нами. Мы так поглощены поисками крупинок золота под ногами, что не замечаем огромной кучи золота, лежащей прямо у нас на дороге. Мы остервенело рассовываем эти крупицы по карманам, даже не догадываясь, что карманы-то дырявые. Я еще не забыл, каково это – жить в тюрьме Хэннам. Самое ужасное место на земле по сравнению с этой тюрьмой покажется удивительно комфортным и даже роскошным. Так что все, что мы имеем, принадлежит небесам, а мы – лишь временные хранители. Счастье – это жизнь, прожитая ради других. Дети рождаются из плоти и крови своих родителей. Без родителей не было бы и детей. Однако люди в нашем мире стоят горой за индивидуализм, словно они появились на свет сами по себе. Лишь тот, кто ни разу в жизни не получал никакой помощи ни от кого, имеет право ратовать за индивидуализм. В нашем мире ничто не появляется на свет только лишь ради себя. Все сотворенные существа созданы друг ради друга. Я существую ради вас, а вы ради меня. Нет больше глупцов, чем эгоисты, живущие только ради себя. Может показаться, что жить ради себя выгодно, однако в конечном итоге такая жизнь ведет к саморазрушению. Человек должен жить ради своей семьи, семья ради страны, страна ради всего мира, а мир ради Бога. Во всех учебных заведениях, основанных мной, есть три девиза. Первый гласит: живите так, чтобы не отбрасывать тени, словно под полуденным солнцем. Жить, не отбрасывая тени, это значит жить с чистой совестью. Когда наша земная жизнь подойдет к концу, и мы окажемся в духовном мире, вся жизнь пронесется перед нами в один миг, словно на видеопленке. Куда мы отправимся, на небеса или в ад, зависит от того, как мы жили. Поэтому наша жизнь должна быть незапятнанной и чистой, без малейшей тени. Второй девиз: живи, проливая пот за землю, слезы за человечество и кровь за небеса. В крови, поте и слезах, пролитых людьми, нет ни капли фальши. Они настоящие. Однако, если человек проливает кровь, пот и слезы ради самого себя, в них нет особого смысла. Этот великий вклад должен быть сделан ради блага других. И третий девиз: единая семья под Богом. Есть лишь один Бог, и все люди – братья и сестры. Языковые, расовые и культурные различия составляют менее 1%. Мы, люди, более чем на 99% схожи между собой. В южной части Тихого океана есть 14 островных государств, Когда я был на Маршалловых островах, я спросил президента: «Ваша страна очень красива, но вам должно быть не просто управлять ею, не так ли?» Президент, вздохнув, ответил: «Наше население составляет всего 60 тысяч, и наши земли расположены в среднем всего на 2 метра выше уровня моря. Поэтому любая волна метровой высоты может затопить большую часть страны. Тем не менее, наша самая острая проблема – это образование. Дети из богатых семей уезжают на учебу в Америку или Европу и не возвращаются назад. А для детей из бедных семей у нас просто нет школ, где они могли бы получить хорошее образование. Поэтому даже самые способные дети не могут выучиться, выйти в люди и стать лидерами в нашем обществе. Основная проблема стороны государств, такие как наши, заключается в том, что у нас нет возможности воспитать лидеров, которые возглавят страну в будущем». Выслушав озабоченность президента, я вскоре открыл Тихоокеанскую среднюю школу в Конно на Гавайях для детей из островных государств. Эта школа дает среднее образование детям из различных островных государств с возможностью позднее поступить в колледж. Мы оплачиваем авиабилеты в обе стороны, обучение и питание и предоставляем компьютеры, чтобы дети могли получить самое лучшее образование. Перед детьми из островных государств мы ставим лишь одно условие. Как только они закончат учебу, они должны будут вернуться в свои страны и трудиться там, служа своей стране и своему народу. Жизнь ради блага других порой требует от нас идти на жертвы. Несколько лет назад один из миссионеров нашей церкви путешествовал по Южной Америке, и в это же время в районе, в котором он находился, произошло мощное землетрясение. Жена этого миссионера прибежала ко мне, бледная как простыня. «Что мне делать?» – рыдала она. «Я так переживаю, я просто не знаю, что делать». Как вы думаете, что я ответил? Вместо того, чтобы похлопать ее по плечу и утешить, я накричал на нее: «Тебя больше всего волнует безопасность мужа? Или ты беспокоишься о том, сколько жизней он может спасти в том районе бедствия?» Для нее было совершенно естественно переживать, все ли у мужа хорошо. Однако ее, как жену миссионера, должны были заботить вещи более высокого порядка. Вместо того, чтобы молиться исключительно о его безопасности, она должна была молиться о том, чтобы ее муж мог спасти как можно больше жизней. Ничто в нашем мире не существует ради собственного блага. Бог по этому принципу создал наш мир. Мужчина существует ради женщины, а женщина ради мужчины. Природа существует ради человека, а человек ради природы. Все сотворенные существа в нашем мире живут ради своих партнеров, с которыми они взаимодействуют. Это аксиома небес. Все, что есть в нашем мире, существует ради блага партнера. Счастье возможно лишь во взаимоотношениях с партнером. Представьте себе человека, который всю жизнь был певцом и вдруг оказался на необитаемом острове. Он будет петь там во весь голос, но если вокруг нет ни одного слушателя, он не будет счастлив. Поэтому осознание того, что мы существуем ради блага других, это огромное достижение, способное изменить нашу жизнь. Когда мы понимаем, что наша жизнь принадлежит не только нам и должна быть прожита ради других, мы выбираем совсем другой путь, отличный от того, по которому шли до сих пор. Как пение в одиночку не сделает вас счастливыми, так и вы не достигнете счастья в одиночку, без партнера. Даже самый маленький и незначительный поступок может принести вам счастье, если вы посвятите его другому человеку. Мечта о бесконфликтном мире. На протяжении многих лет я выступал с призывами к миру, где все религии гармонично сосуществуют, где люди всех рас живут как одна семья и где все народы живут в единстве. Тем не менее, за тысячи лет история видела лишь непрекращающийся процесс все большего разобщения людей. Каждый раз при зарождении новой религии или приходе к власти нового режима между государствами вырастали новые границы или вспыхивали войны. Однако сейчас мы живем в эпоху глобализации, и ради будущего нам обязательно нужно объединиться. Именно ради этой цели я предложил построить Международное шоссе мира, грандиозный проект, который соединит Корею с Японией посредством подводного туннеля. В этот проект также входит строительство моста или туннеля через Берингов пролив, разделяющий Россию и Северную Америку. Эти международные шоссе помогут объединить наш мир. Когда они будут построены, вы сможете проехать на машине от африканского мыса Доброй Надежды до чилийского Сантьяго и от Лондона до Нью-Йорка. На этом пути не будет никаких преград. Весь мир будет связан между собой, подобно системе кровеносных сосудов. Наш мир станет единым сообществом, где люди смогут свободно путешествовать по разным странам без всяких границ. Границы, сквозь которые может свободно проехать кто угодно, потеряют всякий смысл. Нечто подобное произойдет и с религиями. По мере увеличения взаимообмена между религиями улучшится и взаимопонимание между ними. Все конфликты прекратятся, и все разделяющие их барьеры просто рухнут. Когда самые разные люди будут жить вместе как единое сообщество, границы между расами также исчезнут. Люди всех рас будут строить взаимоотношения, несмотря на языковые и внешние различия. И эта культурная революция поможет миру объединиться. Великий шелковый путь был не только торговым маршрутом для людей, продававших шелк и покупавших пряности. Этот путь служил средством общения для народов Востока и Запада и помогал сближению буддизма, ислама и христианства. Все эти культуры смешались и дали рождение новой культуре. Международное шоссе мира сыграет в 21 веке такую же роль. Рим достиг процветания благодаря тому, что все дороги ведут в Рим. Эта пословица свидетельствует о важности дорог. Если дорога построена, люди начинают по ней путешествовать. Дороги нужны для распространения культур и идеологий. Вот почему строительство дорог меняет ход истории. Когда строительство международного шоссе мира будет завершено, мир физически объединится и станет единым целым. Именно дорога поможет нам в этом. Невозможно переоценить важность объединения мира. Кто-то может подумать, что эта идея бежит впереди эпохи. Однако религиозные люди способны предвидеть будущее и начинают заблаговременно готовиться к нему. Поэтому вполне естественно, что мы опережаем время. Возможно, мир не всегда понимает нас и порой вынуждает нас страдать, однако верующие люди должны стойко переносить трудности и открывать путь в будущее. Для строительства международного шоссе мира потребуется сотрудничество многих стран. Китаю, который когда-то стал жертвой японской агрессии, может не понравиться идея соединения с Японией с помощью автострады. Тем не менее, Япония и Корея не смогут соединиться с другими странами, минуя Китай, поэтому нам необходимо приложить усилия, чтобы завоевать доверие Китая. Кто этим займется? Те из нас, кто примет на себя духовную ответственность за строительство международного шоссе мира в 21 веке, должны будут взять на себя и ведущую роль в этих усилиях. А как насчет проекта моста через Берингов пролив? Он обойдется нам в астрономическую денежную сумму, но об этом не стоит беспокоиться. Того количества денег, которое Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке, с лихвой хватило бы на строительство моста. Мы должны остановить войны, из-за которых гибнут и страдают люди. Бессмысленно разжигать войны и выбрасывать на ветер триллионы долларов. Настало время перековать мечи на орала, а копья на серпы. Международное шоссе мира – это возможность объединить мир в единое сообщество. Объединение – это нечто большее, чем просто связь между континентами с помощью мостов и туннелей. Это означает утверждение единого уровня жизни для всех людей. Если какая-то страна монополизирует свои технологии и забирает себе всю прибыль от их использования, мировой баланс нарушается. Международное шоссе мира призвано изменить нынешнее неравенство, открыв доступ к существующим природным и людским ресурсам, и благодаря этому добиться единого для всех уровня благосостояния. Единый уровень благосостояния означает, что часть богатств состоятельных государств будет передана бедным странам, чтобы их благосостояние выровнялось. Это потребует определенных жертв со стороны стран, располагающих большими материальными благами и знаниями. Построение мира на Земле невозможно с помощью одних лишь благотворительных акций или единовременных пожертвований. Только искренний вклад любви, когда человек готов непрестанно жертвовать собой, способен служить построению мира на Земле. Мы должны быть готовы отдать все, что у нас есть. Строительство международного шоссе мира – это нечто большее, чем просто обеспечение мира физическими средствами коммуникации. Люди были созданы с тем, чтобы их душа и тело пребывали в единстве. То же касается и мира, в котором мы живем. Мир сможет полностью объединиться лишь тогда, когда наряду с физическими средствами коммуникации объединятся и сердца всех людей. По этой причине я много лет назад задумал реформирование и обновление Организации Объединенных Наций. Да, эта организация внесла очень важный вклад в дело мира, и все корейцы благодарны ей за то, что во время Корейской войны Она трудилась ради сохранения нашей свободы. Однако сейчас, спустя более 60 лет после своего основания, ООН, кажется, вот-вот утратит свою первоначальную цель и станет организацией, поддерживающей интересы лишь нескольких влиятельных стран. В 2005 году в Нью-Йорке я основал Федерацию за всеобщий мир и сразу же после этого отправился в мировое турне по сотне городов, чтобы донести до людей послание мира о будущем для ООН и всей Земли. Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы разрешать конфликты, возникающие в мире. Поэтому она должна ставить интересы всего мира превыше интересов той или иной стороны. Когда могущественное государство настаивает на своих собственных интересах, да еще и использует для их достижения военную мощь, это лишь усугубляет конфликт. К сожалению, современная ООН оказалась не в состоянии что-либо сделать в данной ситуации. Именно поэтому я предложил реорганизовать ООН как двухпалатную структуру, состоящую из верхней и нижних палат. В дополнение к Генеральной Ассамблее должна появиться религиозная или культурная ассамблея или совет. В эту организацию войдут крупнейшие духовные лидеры и деятели из сфер религии, культуры и образования. Членам этой межрелигиозной ассамблеи предстоит выйти за рамки интересов отдельных религий и культур и высказаться в защиту духовных и нравственных ценностей всего человечества. Я уверен, что эти две палаты, сотрудничая друг с другом и проявляя взаимное уважение, смогут реально приблизить построение всеобщего мира на Земле. Кое-кто может возразить против этого, мол, зачем нужно вовлекать верующих людей в мировые проблемы. Однако сейчас в нашем мире наступила эпоха, когда участие верующих людей, достигших глубокого самосознания благодаря религиозной практике, становится критически важным. Именно искренне верующие люди могут встать на борьбу с несправедливостью и злом, воплощая в жизнь истинную любовь. Лишь в том случае, если знания и опыт политических лидеров соединятся с мудростью межрелигиозных лидеров, человечество сможет найти путь к истинному миру. Каждый день я снова и снова иду вперед с обновленной решимостью достичь этой цели. Я молюсь о том, чтобы каждый житель Земли смог возродиться, выйти за рамки религий, идеологий и рас и стать человеком планеты, любящим мир.